Спасибо, президент Монсон, за это чудесное объявление храмов. Какое же это благословение для церкви и для этих наций, где будут эти чудесные храмы. Мои дорогие братья и сестры, одно из моих преследующих меня воспоминаний детства начинается с вой далеких сирен, воздушной тревоги, пробуждающих меня ото сна. Вскоре после этого другой звук, рокот и гул пропеллеров, постепенно нарастает, пока не начинает сотрясать воздух. Хорошо подготовленные нашей мамой, мы, дети, хватаем каждую свою сумку и бежим на холм в бомбоубежище. Мы мчимся через непроглядную ночь, а с неба падают зеленые и белые сигнальные ракеты, отмечая цели для бомбардировщиков. Как ни странно, все называют эти вспышки рождественскими елками. Мне 4 года, и я свидетель мира в состоянии войны. Недалеко от этого места, где жила наша семья, был город Дрезден. Те, кто жил там, наверное, 1000 раз наблюдали то, что видел я. Чудовищные огненные шквалы, вызванные тысячами тонн бомб, пронеслись по Дрездену, уничтожив более 90% города и мало что оставив после себя, кроме щебня и пепла. За очень короткое время не стало города, который когда-то называли сокровищницей. Вот что написал об этом немецкий писатель Эрик Кестнер. Эта красота строилась тысячи лет и была полностью разрушена за одну ночь. В детстве я не мог себе представить, как можно будет когда-либо преодолеть разрушение, вызванное войной, которую начал наш собственный народ. Мир вокруг нас казался абсолютно безнадежным и без всякого будущего. В прошлом году у меня была возможность вернуться в Дрезден. Через 70 лет после войны это снова сокровищница. Руины расчищены, город восстановлен и даже стал лучше. Во время моего визита я увидел красивую лютеранскую церковь, Фраункирхе, церковь Богоматери. Первоначально построенная в XVIII веке, она была одним из ярчайших сокровищ Дрездена, но война превратила ее в груду щебня. Многие годы она таковой и оставалась, пока, наконец, не было решено восстановить Фраункирхе. Камни от разрушенной церкви были собраны, каталогизированы и, по возможности, использованы при реконструкции. Сегодня эти почерневшие от огня камни отчетливо видны на наружных стенах. Эти шрамы не только напоминают о военной истории этого здания, но и являются собой памятник надежде, великолепный символ способности человека возрождать из пепла новую жизнь. Размышляя об истории Дрездена и восхищаясь изобретательностью и решимостью тех, кто восстановил то, что было совершенно разрушено, я ощутил сладостное влияние Святого Духа. Конечно же, я подумал, что если человек способен восстановить из руин щебня и обломков разбитого города впечатляющее сооружение, которое поднимается к небесам, то насколько же более способен наш всемогущий Отец восстанавливать своих детей, которые оступаются, борются с трудностями и сбиваются с пути. Неважно, насколько разрушенной может казаться наша жизнь, неважно, насколько багряны наши грехи, насколько глубока наша горечь, насколько одинокими, отвергнутыми или разбитыми могут быть наши сердца. Даже те, у кого нет надежды, кто живет в отчаянии, кто предал доверие, лишился своей целостности или отвернулся от Бога, могут быть восстановлены. Если не считать немногих сыновей погибели, жизнь не может быть настолько разрушена, чтобы ее нельзя было восстановить. Вот благая весть Евангелия. Благодаря вечному плану счастья, задуманному нашим любящим Небесным Отцом и бесконечной жертве, принесенной Иисусом Христом, мы можем не только быть искуплены от нашего падшего состояния и восстановлены в чистоте, но и превзойти воображение смертных и стать наследниками вечной жизни и причастниками неописуемой славы Божьей. Слава Божьей. Во время служения Спасителя религиозные руководители Его дней не одобряли того, что Иисус проводил время с грешниками, людьми, которых они посчитали за грешников. Возможно, им казалось, будто Он допускает или даже оправдывает греховное поведение. Возможно, они считали, что лучший способ помочь грешникам покаяться — это их осуждение, высмеивание и посрамление. Распознав мысли фарисеев и книжников, Спаситель рассказал историю. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью». Многие века эту притчу традиционно воспринимают как призыв к действию, призыв вернуть пропавшую овцу и помочь тем, кто сбился с пути. Хотя это, конечно, правильно. Я думаю, можно ли к этому что-нибудь еще добавить? Возможно ли, что первая и главная цель Иисуса — рассказать о труде доброго пастыря? Возможно ли, что он свидетельствовал о любви Бога к его своенравным детям? Возможно ли, что послание Спасителя состояло в том, что Бог полностью осведомлен о тех, кто пропал, и что Он найдет их, что Он протянет им руку и спасет их? Если это так, то что же должна делать овца, чтобы удостоиться этой божественной помощи? Должна ли овца знать, как пользоваться сложным секстантом, чтобы вычислить свои координаты? Должна ли она уметь использовать GPS, чтобы определить свою позицию? Должна ли она иметь опыт, чтобы создать приложение, которое будет звать на помощь? Нужны ли овце рекомендации от спонсора, чтобы добрый пастырь пришел на помощь? Нет. Конечно же, нет. Овца достойна божественного спасения просто потому, что добрый пастырь любит ее. На мой взгляд, притча о пропавшей овце — это одно из самых обнадеживающих мест во всем Священном Писании. Наш Спаситель, добрый пастырь, знает и любит нас. Он знает и любит вас. Он знает, когда вы пропали, и знает, где вы находитесь. Он знает о вашем горе, знает о ваших невысказанных мольбах, о ваших страхах, о ваших слезах. Неважно, как вы сбились с пути, по собственной ли глупости или в силу неподвластных вам обстоятельств. Важно только то, что вы Его дитя, и Он любит вас. Он любит своих детей. Он найдет вас, поскольку любит вас. Он с радостью возьмет вас на свои плечи. И, принеся вас домой, Он скажет всем и каждому: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Но вы можете подумать, а в чем же подвох? Ясно ведь, что надо что-то делать, а не просто ждать, пока тебя спасут. Хотя наш любящий Отец желает, чтобы все дети вернулись к Нему, Он не станет никого силой тянуть на небо. Бог не будет спасать нас против нашей воли. Итак, что же мы должны делать? Его приглашение просто. «Обратитесь ко мне, придите ко мне, приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам». Вот как мы показываем Ему, что хотим быть спасенными. Это требует некоторой веры. Но не отчаивайтесь. Если вы не можете мобилизировать вашу веру прямо сейчас, начните с надежды. Если вы не можете сказать, что знаете, что Бог есть, вы можете надеяться на то, что Он есть. Вы можете пожелать уверовать. Этого достаточно для начала. Затем, действуя согласно этой надежде, обращайтесь к Небесному Отцу. Бог проявит свою любовь к вам. И начнется Его работа по спасению и преображению. Со временем вы почувствуете Его руку в своей жизни. Вы ощутите Его любовь и желание ходить в Его свете и следовать по Его пути будет расти с каждым шагом веры, который вы предпринимаете. Мы называем эти шаги веры послушанием. В наши дни это слово не популярно. Но послушание — это бесценное понятие в Евангелии Иисуса Христа. Потому что мы знаем, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. Возрастая в вере, мы должны возрастать и в верности. Ранее я цитировал немецкого писателя, который оплакивал разрушение Дрездена. Он же написал: «Es gibt nichts Gutes außer man tut es». Для тех, кто не говорит на целестиальном языке, перевод таков.
This is translated as "There's nothing good unless".
Переводится так: это бесполезно, если этого не делать. Мы с вами можем очень красноречиво говорить о духовном. Мы можем поражать людей глубиной своего интеллектуального толкования религиозных тем. Мы можем мудрствовать о религии и мечтать о нашей небесной обители. Но если наша вера не меняет нашего образа жизни, если наши убеждения не влияют на наши повседневные решения, наша религия никчемна, а наша вера, даже если и не мертва, то уж точно нездорова и рискует со временем сойти на нет. Послушание — это живительная кровь веры. Именно через послушание наши души наполняются светом. Но иногда, я думаю, мы неправильно толкуем послушание. Мы можем представлять послушание как цель, а не как средство для достижения цели. Или мы можем бить метафорическим молотом послушания по железной наковальне заповедей, пытаясь выковать из тех, кого мы любим, через постоянный нагрев и многократные удары, нечто более святое и небесное. Несомненно, бывают моменты, когда мы нуждаемся в строгом призыве к покаянию. Конечно, есть люди, до которых только так и можно достучаться. Но, пожалуй, есть и другая метафора, способная объяснить, почему мы соблюдаем заповеди Бога. Возможно, послушание — это не сколько процесс сгибания, выкручивания и выковывания из наших душ чего-то, чем мы не являемся. Наоборот, это процесс, с помощью которого мы открываем, из чего же мы на самом деле изготовлены. Мы сотворены всемогущим Богом. Он наш Небесный Отец. Мы буквально Его духовные дети. Мы изготовлены из небесного материала, самого драгоценного, наивысшей пробы. И таким образом несем в себе сущность Божества. Здесь, на земле, однако, наши мысли и действия отягощаются чем-то испорченным, порочным и нечистым. Пыль и грязь этого мира пачкают наши души, и становится трудно распознать и вспомнить нашу истинную природу и предназначение. Но все это не может изменить того, кто мы есть на самом деле. Фундаментальная божественность нашей природы остается неизменной. И в тот момент, когда мы решаем обратить сердца к нашему возлюбленному Спасителю и ступить на путь ученичества, происходит нечто чудесное. Любовь Божья наполняет наши сердца. Свет истины наполняет наши умы. Мы начинаем терять желание грешить, и мы больше не хотим ходить во тьме. Мы начинаем видеть в послушании не наказание, а раскрепощающий путь к нашей божественной судьбе. И постепенно земные испорченность, пыль и ограничения начинают отпадать. В конце концов, в нас открывается бесценный, вечный дух небесного существа и сияние доброты становится нашей природой. Мои дорогие братья и сестры, мои дорогие друзья, я свидетельствую, что Бог видит нас такими, какие мы есть на самом деле, и Он считает нас достойными спасения. Вы можете чувствовать, что ваша жизнь лежит в руинах, вы согрешили, вы можете бояться, сердиться, скорбеть или терзаться сомнениями. Но так же, как добрый пастырь находит свою пропавшую овцу, если вы только возвысите свое сердце к Спасителю мира, Он найдет вас, Он спасет вас, Он поднимет вас на свои плечи. Он понесет вас домой. Если смертные руки могут превратить щебень и руины в прекрасный дом молитвы, то мы можем быть уверены, что наш Небесный Отец, любящий Небесный Отец, способен восстановить и восстановит нас. Он планирует сделать из нас нечто гораздо большее, чем то, чем мы были, гораздо большее, чем то, что мы можем даже вообразить. С каждым шагом веры на пути ученичества мы превращаемся в существ вечной славы и бесконечной радости, каковыми нам и надлежит стать. Это мое свидетельство, мое благословение и моя смиренная молитва во священное имя нашего Мастера, Учителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.